Итак, в эфире для вас работает радио «Спутник», самая цитируемая радиостанция в России. И вот последние данные из оперативного штаба. За сутки в стране зарегистрировали 5642 новых случая коронавируса в 78 регионах. При этом особо отмечается, что более 45% из них – это бессимптомные случаи. Таким образом, общее число заболевших по стране достигло почти 53 тысяч человек во всех российских регионах. Сейчас поговорим о том, когда Россия сможет выйти на так называемое плато и как правильно выходить из карантинных мер. На прямой связи со студией «Радио Спутник» первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке, врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор, академик Российской Академии Наук Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Сейчас...
давайте цифры для того и придумали, чтобы их называть. Не около и не более или менее, а сегодня
52 763
случая
да.
по всей стране. И выздоровели 3873. Это показатель позитивный насчет выздоровевших. И уверяю вас, что подавляющее большинство будет выздоровевшим. Подавляющее большинство будет выздоровевшим.
А я вам сейчас говорил о карантинных мерах.
Еще давайте одну цифру я назову, чтобы мы понимали, о чем мы с вами говорим. Во всем мире за последние, по существу, 5 месяцев, а все началось еще в ноябре, зарегистрировано 2 470 410 случаев. Это официальная статистика. О чем это говорит? Это говорит о том, что это сегодня не очень контагиозная инфекция, инфекция респираторная. Но если бы это был грипп, то для России это было как минимум уже вот эти 2 миллиона точно. Были бы еще 20 миллионов острых респираторных инфекций. А в данном случае вот мы говорим только о 2 миллионах на 7 миллиардов населения планеты. Но это не значит, что нужно на это смотреть беспечно. Это новая инфекция. Новая инфекция в данном случае как коронавирус. Уже третий раз пришедшая в этом тысячелетии, то есть с 2000 года третий раз она пришла к нам, к людям. Сначала был SARS, потом был ближневосточный синдром. Вот теперь острая коронавирусная инфекция, ну, под номером 19 идет она. Так, мы договаривались о другом, мы говорили о, так сказать, преднамеренности, а вы что-то мне какую-то другую тематику предлагаете. Давайте четко определимся, о чем мы будем говорить.
Давайте, о преднамеренности мы тоже хотели поговорить по этому поводу. Преднамеренность, что касается...
Преднамеренность вмешательства в генетический код этой инфекции с тем, чтобы она стала опасной для людей. Вот о чем идет речь. Этому особенно большое внимание уделяют американцы. Хотя американцы, с моей точки зрения, самая неблагополучная в этом смысле страна, которая никогда не соблюдала Конвенцию по биологическому и токсинному оружию, которая была принята в 1972 году, хотя была одним из инициаторов ее разработки и принятия. Вот. А в преднамеренности они пытаются объявить Китай, что якобы вот в Ухане произошло то, что произошло. И произошло оно в связи с наличием там научно-исследовательского института, который занимается коронавирусной инфекцией.
Вот вы считаете, что эти обвинения ничем не обоснованы, да? Никак?
Нет. Я вот что считаю, что, во-первых, учитывая то, что синтетическая биология, то есть возможность не просто менять какой-то генетический код какой-то уже существующей вирусной или бактериальной природы, да и вообще генетический код человека, вот. Это нам дала сегодня синтетическая биология, которая определяет нам формат развития на ближайшие 40-60 лет. Это действительно очень... Это обостряет эту проблему. Но это нужно будет сделать нам в конечном итоге, когда мы будем окончательно разбираться, что же все-таки произошло. Вопрос преднамеренности, он один из тех многих аспектов, которые нужно будет проанализировать. Вот. Уже сейчас это не очень актуальная тема. Сегодня нам главное выявить, предотвратить, разобщить, вылечить, кто заболел и так далее. Но для науки, для будущего, для возможных других приходов, а они будут учащаться, приходы новых инфекций на человеческую популяцию, в том числе и коронавируса, как одного из претендентов на эту роль. А вот преднамеренность. Что такое преднамеренность? Действительно, американцы сейчас ведут двойную атаку. Первая атака – обвинение китайцев в том, что они якобы изменили генетический код коронавируса, который стал опасен для человека. И второе – их тоже системная нападка на Всемирную организацию здравоохранения. Вот. Это не случайные две вещи. Они взаимосвязаны, и если вас это интересует, я готов свою версию на этот счет изложить.
Нас это интересует, но давайте все-таки попробуем сначала поговорить, почему они нападают на официальный Пекин по поводу Уханя, а потом все-таки, почему они вот выступают с обвинениями в адрес Всемирной организации здравоохранения. Трампа очень многие демократы поддержали, когда он сказал, что все, он больше не будет платить взносы Всемирной организации здравоохранения. То есть...
Значит, объясняю. Да, первое. Почему американцы так волнуются? После того, как ушел Советский Союз, и мы стали Российской Федерацией, но стали ее политическими, мысловыми, историческими правоприемниками, как страна, вокруг наших границ стали строить военные биологические базы. Потому что сегодня из трех средств массового уничтожения людей, химического, ядерного оружия, все тут ясно. Химическое мы вроде уничтожаем, оно создано человеком, ядерное тоже создано человеком. Вот биология – это все-таки это божий дар, это тот, так сказать, биологическое равновесие, это межвидовая борьба, которая всегда была, всегда с самых древних времен. Еще задолго до современных видов оружия использовалось в том числе для выяснения отношений между странами. Так вот, несмотря на то, что оно самое древнее оружие массового уничтожения, оно самое сложное. Но американцы вокруг нас начали строить эти военные базы. Это Грузия, о которой я много говорил, это Азербайджан. Сейчас интенсивнейшее строительство ведется на Украине. При этом они две вещи делают. Они создают новые военные базы и уничтожают ту систему профилактики, которую мы, все бывшие постсоветские страны, унаследовали. Сегодня самая последняя современная лаборатория была построена на территории Среднеазиатского противочумного института в Алма-Ате, который был напрямую подчинен советскому Минздраву в Москве. И там имеются возможности работать с самыми современными, с самыми опасными, причем на самом высоком уровне, проводить исследования с этими возбудителями человеческими. И более того, есть все возможности для того, чтобы те возбудители, которые вроде были и нейтральны к человеческой популяции, например, коронавирус, он всегда жил. Он жил в популяции летучих мышей, пангемонов, собак, кошек, змей. И человек его не интересовал. И вдруг он становится опасным для человека. Конечно, возникает вопрос, а почему? И нет ли здесь преднамеренности? Так вот, американские военные базы, а Алма-Ата сегодня даже ближе к китайской границе, чем к российской границе. И работа американских военных биологов и микробиологов и вирусологов нас не может в этой связи интересовать. Так вот, американцы говорят, это Китай, они там что-то делали, они там произошла авария, какой-то там из их сотрудников вынес, понимаете, оттуда. это вот такой наезд из серии «На варе шапка горит». Они же понимают, что профессиональное сообщество будет задаваться этим вопросом. И они сейчас уже как бы на опережение работы обвиняют в этом Китай. Вот. Это вот одна сторона вопроса. Теперь почему Всемирная организация здравоохранения? Когда была подписана конвенция по биологическому и токсинному оружию в 1972 году, эта конвенция бездействовала. Да, каждое государство, ратифицировавшее его, а их более 180 государств, взяло на себя обязательство не разрабатывать, не накапливать и не применять. Ну, то есть имеется в виду биологический рецептур. И нужен был механизм контроля. Потому что американцы обвиняли Советский Союз, мы небезосновательно, объективно всегда говорили, что американцы никогда не закрывали свои военные наступательные программы в области биологических разработок. Вот. И американцы это подтвердили в 2001 году, когда после 11 сентября, когда упали две башни близнецов, символ экономического могущества Соединенных Штатов в Нью-Йорке, все ровно через неделю, в следующий понедельник, 18 сентября, американские, довольно известные, популярные в общественном мнении американцев люди начали получать конверты с серым порошком, который высыпался. Через несколько часов у этих людей возникала сибириязвенная пневмония. Но это было понятно, что это был террористический биологический акт, который они пытались перевести на всяких там арабов, хотя это высокотехнологическая вещь, которую ни одна арабская страна сегодня так не владеет, как владеют американские военные. И буквально после расследования, которое провел Конгресс Соединенных Штатов Америки, ну, мне, например, тогда и специалистам, которые этим занимались всю жизнь, было сразу понятно, что это сделано было очень высококлассными специалистами. Они нашли, что это было штамм, он назывался штамм Эймс, он известен был. Вот, это военный штамм, который был вытащен из Форта Детрик, это есть такой знаменитый американский институт армии Соединенных Штатов, который разрабатывает активные наступательные программы. И он был, так сказать, применен. Тогда умерло 9 человек от сибирской язвы, 22 тяжело переболело, их еле вытащили, но эффект был потрясающим. Он даже был большим, чем сейчас коронавирус. Американцы тогда на целую неделю закрыли небо на вылет, на прилет самолетов. Они тогда полетели, получили огромные политические дивиденды. Наша страна согласилась на то, чтобы американцы ввели войска в Афганистан. Наша страна разрешила базироваться военным американским самолетом на территории Киргизии, Узбекистана, то есть на бывших советских военных базах и так далее. И после этого, значит, началась военная экспансия американцев на этот континент. Но это дало наглядное подтверждение того, что военные наступательные программы Соединенных Штатов ни на минуту не останавливались. Вот.
А Всемирная организация здравоохранения как-то пыталась...
Всемирная организация здравоохранения. В том механизме, который мы разрабатывали очень долго, лет 5 или 6, я с самого первого, когда был комитет создан, вот по разработке механизма по контролю за конвенцией КБТО, мы работали, сначала советская, потом российская делегация туда ездили, и это где-то вот... Ну, примерно так, человек 180-160 экспертов собирается. Две недели очень подробно, дотошно обсуждали мы на протяжении два раза в году, осенью и весной всегда это были эти такие, будем говорить, сессии. В конечном итоге этот механизм был разработан. Что он предполагал? Ну, допустим, если вот в данном случае, если бы этот механизм был ратифицирован, а он уже к тому времени, к сентябрю 2001 года, был уже создан, его осталось только ратифицировать, То есть утвердить Организацию Объединенных Наций, и чтобы каждая страна его признала как тот международный правовой акт, который, на котором она готова действовать. Так вот, если бы тогда, что было сделано? Этот механизм был готов. И когда случилось вот это, приехала госпожа Клинтон к нам на вот этот комитет, который заседал в очередной раз, и заявила: мы страна пострадавшая, мы в одностороннем порядке выходим из конвенции по ГБТО. Так вот, на Всемирную организацию здравоохранения этим механизмом возлагалось что? Страна, вот американцы вызвали, сказали сейчас что? Вот мы не верим китайцам. Они подают в этот, во Всемирную организацию здравоохранения, если бы этот механизм был бы, он есть, но он не ратифицированный, действовал. Собирается группа экспертов со всех стран, они обсуждают, они соглашаются или не соглашаются, и по решению этой международной группы в рамках соблюдения конвенции по биологическим и токсинам оружия принимается решение. Да, давайте проверим Китай. И тогда бы Китай не имел права возражать. Он должен был бы принять эту международную группу, сколько их там, но это обязательно международная группа должна была быть. И они должны были на профессиональном, а не на политическом уровне, не через «Нью-Йорк Таймс», не на вашингтонские какие-то там издания кликушевские, а на профессиональном уровне приехать, разобраться и принять решение. Да, есть основания так утверждать. Или нет оснований так утверждать. Но что сегодня сделали китайцы? Почему я на стороне китайцев? Китайцы с момента начала вспышки уже опубликовали почти 10 тысяч генетических паспортов штаммов, выделенных от людей. И не случайно такое большое число, потому что за время перехода на человеческую популяцию еще 2 месяца назад примерно уже было 149 мутаций коронавируса, который выделялся от больных людей. 149. На сегодняшний день вот эти 149 мутаций сформировались в 3 подтипа коронавируса. Это А, Б и С. И если А, Б – это вышедшие из Уханя, то есть вышедшие из природного очага, вышедшие с природным очагом являются там летучие мыши и вот эти броненосцы, вот это из пару из вида броненосцев, которые китайцы едят, вот, то один из подтипов С – он вообще из Юго-Восточной Азии, никакого отношения к Китаю не имеет. То есть, понимаете, сегодня мы говорим о происхождении китайского, но надо еще разбираться. Еще один подтип есть, который вообще в Китае не регистрировался, пока еще.
Геннадий Григорьевич, скажите,
вот тогда был бы правовой механизм. А сегодня американцы пытаются в однополярном мире, у них фантомные боли, что они страна, которая имеет право диктовать все условия, имея в виду этот механизм контроля, пытаться влезть в одностороннем порядке и диктовать волю китайскому государству.
Геннадий Григорьевич, а вы вот сейчас про 3 подтипа рассказывали. А да. Можно сказать, что какой-то из них, например, стал более агрессивным?
Первый подтип, который перешел из природного очага, скорее всего, перепончатокрылых, на человека, он был, робким еще. Он так нащупывал человека. Поэтому он был менее контагиозным и менее вирулентным. Вирулентность, его, так сказать, влияние, то есть пагубное влияние. Контагиозность – это насколько он быстро заражает людей, а вирулентность – это насколько он опасен для человека. Угу. Так? Потом сформировался самостоятельный подтип, который не перешел с животных, а циркулировал только в человеческой среде. Правда, описывались случаи, когда человек заражал своего домашнего животного, кошку, собаку и так далее. Но это очень редкие случаи. Так? А вот этот третий подтип, который о котором уже сегодня более внятно говорят, он все-таки, по сравнению со вторым чисто человеческим подтипом, он стал менее агрессивным сейчас. Ну, то есть, то ли он выдыхается, то ли он встречает уже со стороны популяционного иммунитета, а популяционный иммунитет же у нас уже ведь формируется, вот, проходит проэпидемичивание, то есть естественная вакцинация. Мы же говорим о том, что у нас много, до 60% бессимптомного перенесения болезни. Носительство нельзя этого называть. Носительство есть такое понятие. Но это, скорее всего, бессимптомное протекание болезни. Оно протекает больше в молодежной среде. И главная группа риска у нас – это люди старшего поколения, больные онкологией, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. И среди них самая высокая летальность. И, конечно же, люди других возрастных групп, и которых тоже есть онкологические заболевания, тоже есть диабет в тяжелой форме, то есть эндокринные заболевания, и, конечно, люди с кардиологией. Вот это вот группа риска. Все остальные переносят примерно более чем на 90% это средняя тяжесть течения, легкое, даже бессимптомное течение болезни. Вот. Поэтому сегодня вот этот вирус, ну вот если меня спросить, насколько вероятно его искусственное происхождение, вот этого вируса. Ну, понимаете, если бы этим занимались военные, они же для чего делают? Нанести максимальный ущерб, да? Они бы, конечно же, это делали более агрессивным вирусом. Может быть, это неудачная у них попытка была сделана. Но если говорить о преднамеренности этого вируса, вот, перехода его на человеческую популяцию. Это вот одно сомнение. Второе сомнение состоит в том, что все-таки мы сегодня с вами, это я, вот тут я точно убежден, имеем с новым проявлением войн гибридных. Гибридность состоит в том, что есть эпидемический процесс и есть очень жесткая информационная террористическая атака. Это официальный термин, который используется уже, ну, в специальных кругах. Так вот, эта гибридность, она присутствует здесь. И, конечно же, вот это нагнетание, которое идет, не случайно оно идет уже на высоком уровне. Смотрите, Трамп тот каждый день высказывается по этому вирусу. Причем я не знаю, знает ли его близкое окружение, что он завтра скажет на эту тему. То есть он работает в режиме свободного полета. Была уже семерка, которая обсуждала только коронавирус. И там был американцами поставлен вопрос о Всемирной организации здравоохранения, чего делать нельзя. Потому что, да, к Всемирной организации здравоохранения есть вопросы. Они есть и у нас. Но это единственный наднациональный механизм контроля за ситуацией в мире не только по коронавирусу, но и по всей проблематике инфекционной, по всей инфекционной проблематике. Вот. Поэтому я надеюсь, у нас будет возможность говорить, а что же нам делать как стране. Это я немножко отложу в сторону, но Всемирную организацию здравоохранения ни в коем случае нельзя сейчас. Ее нужно действительно, и она очень долго выполняла свои функции, очень успешно выполняла. Она, под ее эгидой, по инициативе нашей страны, тогда Советского Союза, была ликвидирована такая опаснейшая болезнь, как оспа. Сегодня на грани уничтожения корь, полиомиелит, дифтерия, то есть много инфекций, которые сегодня в мире были или элиминированы, или ликвидированы, или доведены до, в общем-то, приемлемых уровней заболеваемости. Этого сбрасывать со счетов нельзя. Но боятся американцы Всемирной организации здравоохранения, потому что она, вот, допустим, если мы скажем сейчас все, да, КБТО устарело. Да, надо менять новый механизм. Но механизм контроля, который разработан международным экспертным сообществом, если мы будем применять и будем не просто голословно друг друга обвинять, а высказывать сомнения и приезжать, вот как в данном случае американцы хотят разобраться с Китаем, с Уханью, у нас есть претензии к американцам. Потом, что они разрабатывают биологическое оружие. Мы бы тоже могли бы поставить вопрос.
Позвольте вам предложить. Дело в том, что нам следует прерваться на новости, но у нас есть еще несколько вопросов, которые хотелось бы прояснить. Мы вернемся буквально через 3 минуты в эфир. Нашим слушателям я напоминаю, что Геннадий Онищенко, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке, отвечает на вопросы радио «Спутник». Встретимся через 3 минуты.